Дорогие братья и сестры, у нас сегодня молитвенное служение. Я очень радуюсь, что на протяжении ряда дней мы можем находиться каждый день в молитвенном доме, читать Святое Писание и молиться. Я хочу прочитать текст Святого Писания перед нашей молитвой из Евангелия от Матфея, из 26 главы, с 14 стиха. Евангелие от Матфея, 26 глава, читаю с 14 по 16 стихи. «Тогда один из 12, называемый Иуда Искариот, пошел к первосвященникам и сказал: „Что вы дадите мне, и я вам предам его“. Они предложили ему 30 серебряников. С этого времени он искал удобного случая предать его». Дорогие братья и сестры, у меня сегодня какое-то внутреннее спокойствие и торжество. Не потому, что я сегодня лучше себя физически чувствую, и не потому, что нет сегодня приставов, которые, по всей видимости, приступили к исполнению того закона, который они должны были исполнить, для того, чтобы был составлен проект по разрушению дома. Они действовали совершенно беззаконно, и мы говорили им: покажите проект. Но судье пообещали, что проект будет. Поэтому, по всей видимости, разрушение дома приостановлено в связи с подготовкой проекта. Братья и сестры, но я радуюсь не этому, что их сегодня нету, и что мы можем сегодня совершать спокойно богослужение. Я радуюсь и торжествую от того, что у нас есть ободряющее Слово Божие. И у нас есть чудесные обетования, что Бог Духом Святым всегда будет с нами. Иисус Христос сострадает нам в немощах наших. Он с нами до скончания века. Меня это ободряет и вдохновляет. И вызывает благодарность Богу за все, что сегодня мы с вами можем испытывать. Дорогие братья и сестры, и мы с вами имеем право сегодня испытывать гонения и притеснение, потому что Святое Писание говорит: вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать. Братья и сестры, сегодня проверяется наша вера в наших страданиях, и мы должны этому радоваться. И поэтому, братья и сестры, мне хочется всех ободрить и всех утешить. Я сегодня проснулся с мыслью о том, что такого благовестия в Архангельске никогда не было и никогда не будет. Никакие трактаты, которые мы раздаем здесь на улицах, никакие газеты не заменят того свидетельства о Христе и о христианах и вашем молитвенном доме, как уже происходило в эти дни. Весь Архангельск, вся область и вся страна знает, где молитвенный дом в Архангельске, и кто там собирается, и как проводится богослужение. Это было наше лицо, братья и сестры. Это было свидетельство. Да, были благоговейные собрания с множеством участвующих на этом богослужении. Да, была ревность по Доме Господнем, и мы встали на защиту Дома Божьего и на защиту наших гражданских прав и наших свобод, которые мы имеем на сегодняшний день в Российской Федерации. И мы считаем, что наши права были грубо нарушены представителями власти. Братья и сестры, нас это не должно раздражать. Нас это не должно унижать. Это не должно вызывать в нас месть. Мы не напишем ни на одного человека, который причинил нам зло, никакого заявления, чтобы ему отомстить. Мы никогда этого не делали и делать не будем. Вы знаете, когда я вышел из тюрьмы, Уже началась перестройка. Вот полномасштабная перестройка. Меня выпустили, пришел прокурор и сказал: статьи, по которым вы были арестованы, аннулированы. Вы невиновный. Вы выходите на свободу. И меня выпустили. Братья и сестры, через некоторое время был звонок. И мне звонят люди, пришедшие к власти. Геннадий Сергеевич, мы хотим с вами встретиться. Мы посадим всех, кто вас гнал. Вы должны назвать имена и дать показания, дать свидетельство. Я сказал: вы знаете что? Я их простил, когда сидел в тюрьме. А сейчас тем более никаких показаний я давать не буду. И я их простил. Братья и сестры, вот наша христианская позиция. Я ни на кого не написал никакого заявления. И мы так должны себя держать. Это наша позиция христианская. Мы не мстим за себя, но имеем право отстаивать наши права и нашу гражданственность. Если будут созданы законы, которые позволят светской власти нас гнать больше, братья и сестры, ну что ж, будем терпеливо переносить. Но пока нам законы нашей страны позволяют собираться в домах, в которых мы собираемся, молиться так, как мы молимся, и исповедовать наши убеждения так, как мы исповедуем. И мы пользуемся этими правами и защищаем нашу свободу. Но вернемся к тексту Святого Писания. Братья и сестры, 26 глава Евангелия от Матфея начинается такими словами. Это накануне Пасхи. Читаю. «Когда Иисус окончил все слова сии, то сказал ученикам своим: вы знаете, что через 2 дня будет Пасха, и Сын Человеческий предан будет на распятие. Тогда собрались первосвященники, книжники и старейшины народа во двор первосвященника по имени Каяфа и положили в совете взять Иисуса хитростью и убить». То, что будет Пасха, ученики знали очень хорошо. Через 2 дня будет Пасха, вы это знаете. И что Сын Человеческий будет предан на распятие. Знали они об этом? Братья и сестры, Христос говорит о своей смерти. Да Он уже неоднократно об этом говорил. И снова. И Сын Человеческий будет предан на распятие. Пасха, знаем, что будет. А как понять эти слова, что Сын Человеческий будет предан на распятие, уразуметь не могли. Я так думаю. Они думали как-то иначе. Некоторых притч Господа, некоторых Его слов они не понимали. И в одном месте написано: спросить Его боялись. Не понимают, а спросить боятся. Братья и сестры, и здесь вопроса никакого не прозвучало. А как это будет? Я думаю, ученики готовились к Пасхе. Братья и сестры, а что происходит во дворе Каиафы? А там происходит совещание. Там собрались очень способные люди. Они рассуждали между собой. И смотрите как. Положили в совете взять Иисуса хитростью. Без хитрости невозможно делать лукавое дело. Хитростью. И говорили между собой: только не в праздник. Почему? Сделается возмущение в народе. Ох, сколько раз они замышляли Христа уже арестовать, побить камнями. Они его на вершину горы вели, в Назарете, чтобы свергнуть его вниз. Но боялись народа. Вот если в народе возмущение произойдет, тогда не сдобровать никому. Поэтому надо был совет, и надо была хитрость. Это люди же напрягли все свои мыслительные способности. Это умнейшие люди, стоящие у власти. Как это сделать? Им нужен был помощник. И он нашелся. И он нашелся. Мы с вами читаем, братья и сестры, как раз еще раз обращаясь к этому тексту. Это Иуда. Это Иуда. О нем сказано так, когда он уже пообещал первосвященникам и книжникам помочь в их хитрости. Хитрость заключалась в том, что найти удобный случай, чтобы это было не при народе, чтобы тогдашние СМИ как бы не распространили незаконное дело всенародно, чтобы не осудили первосвященников и книжников. Ох, если народ поднимется, они знают, что такое мятеж народа. Поэтому искали удобного случая. И за Иуду Искариота сказано, когда он им пообещал это сделать без народа, то здесь читаем, Иуда искал удобного случая. Братья и сестры, какие коррективы при всей их хитрости вносил Бог невидимой рукой, чтобы осуществилось то, что было определено на небе до сотворения мира, определено Богом. Готовился Агнец Божий, который заклан от создания мира. Еще земли не было. Он уже был подготовлен. Осуществлялся грандиозный, масштабный, божественный план по спасению человечества и по низвержению всех темных сил. Вот тут хитрость проявлялась так. Убить его не при народе. Взять его хитростью, только не в Пасху. Только не в Пасху. Братья и сестры, когда они распинали Христа? В Пасху. Агнец, предназначенный для жертвы за людей, будет умирать в Пасху. Потому что это определено Богом. И никакая хитрость человеческая, никакие умы и никакие власти, духовные здесь власти безбожные, или физические власти, или политические, не изменят того, что определил Господь. Христос будет умирать всенародно. Он будет умирать в Пасху. Он жертвенный Агнец. Братья и сестры, меня это вдохновляет. Осуществляется не намерение людей, не их хитрости, не их планы. Осуществляется намерение Божие. Бог всем руководит. И нас это должно всегда вдохновлять, радовать и утешать. Братья и сестры, я хочу отметить в своей проповеди, что Иуда Искариот – это та теневая власть, та теневая сила, объединенная с первосвященниками, книжниками и прочими людьми, строящими планы по взятию Иисуса Христа и его распятию. Вот это та сила, скрытая и невидимая. Всегда существует теневая, невидимая сторона. Никто этой силы не видел и не знал. Он находился среди учеников, но это тот, кто является предателем, осведомителем, доносчиком, руководителем ареста Иисуса Христа и навигатором того времени, чтобы привести на место, где будет наш Господь Иисус Христос. Это Иуда. Это теневое руководство. Братья и сестры, мы тут видим солдат, офицеров, приставов. Это не теневое руководство. Это реальное. Это ничто. За этим стоит теневое руководство. Это власть тьмы. она всегда невидима. Но у нее всегда есть штат работников, через которых теневое руководство делает свою черную работу. Поэтому нам надо спокойно относиться к людям, которые нас хватают, бьют, судят. За ними всегда кто-то стоит. Вчера состоялся телефонный разговор с мэром вашего города. Звонок был из Москвы. И он сказал: «Я ничего сделать не могу». Все понятно. Я нисколько не удивлен. И за ним кто-то стоит. Я не удивлен, братья и сестры. Я совершенно спокоен. Я все это хорошо понимаю. Куда привел Иуда и кого? Пришли книжники, пришли воины, пришли рабы. Братья и сестры, воины были в полном военном обмундировании. Они носили все мечи. Они были при своих погонах. Там люди были не только с мечами, там были люди с кольями. Это тем, которым не позволено носить меч, но они полны злобой. Они прихватили колья. Они тоже вступят в борьбу против Христа. Хоть не мечом, но колом. Братья и сестры, эти люди настроены все решительно. За кем они идут? Кто навигатор? Впереди написано: «Шел Иуда». Вот это теневое руководство, братья и сестры, обнаружилось. Он изнутри разлагал апостолов. Вы помните, кто подал голос, когда Мария возливала ему на голову мира? О-о-о! Можно было бы за 300 динариев его продать. Один шепнул, и у всех возмущение. Братья и сестры, я некоторых вещей не понимаю. Я вам откровенно скажу. Или понимаю, но не совсем. За Иуду, за его предательство написано в 40-м псалме. Давайте я даже прочитаю этот текст. Если 21 глава книги Псалмов описывает страдания нашего Господа Иисуса Христа, его переживания, вот, отношение людей к нему, то 40-я глава описывает как раз тот момент, на который сослался Христос, когда его целовал Иуда. «Даже человек, мирный со мною, на которого я полагался, который ел хлеб мой, поднял на меня пету». Братья и сестры, Христос цитирует этот текст, когда Иуда его целовал. Я не понимаю, знаете чего? Что Христос говорит об этом человеке, что он человек со Христом был мирный, рядышком. Такое хорошее расположение к себе представлял. Или располагал к себе. Я не понимаю, знаете, что написано? «На которого я полагался, поднял на меня пету, а ел хлеб мой». Я вообще удивляюсь этому коварству Иуды. Вообще удивляюсь. Я не совсем понимаю, как мог Христос на него полагаться, в чем это выражалось. Я даже не могу объяснить. Но у Христа какое-то особое как бы расположение к этому человеку. Он его как бы выделяет даже. «Поднял на меня пету». Удобный случай, который нашел Иуда. Где этот удобный случай осуществлялся? В Гефсиманском саду. Братья и сестры, Иисус Христос, написано, часто уединялся туда. Это было привычное место, где Христос проводил продолжительные беседы с учениками своими, изъясняя им притчи о Царстве Божьем и многое-многое говорил им из своего учения. в этом Гефсиманском саду, в этом шатре, как мы даже поем, Гефсиманского сада, в этой скинии общение со своим отцом, общение с учениками, такой зеленой скинии под ветками деревьев оливковых, Христос мирно беседовал со своими учениками неоднократно и там молился. Это был тот дом Божий. Это то место поклонения Богу, и проповеди Евангелия, и научения учеников было известно Иуде. И я думаю, это место любили ученики и любил Христос. Эту скинию, этот шатер под кронами деревьев. И вот туда, на это место молитвы, на это место общения со своими учениками ведет Иуда солдат, ведет людей от книжников и первосвященников, чтобы арестовать Иисуса. Ситуация разворачивалась очень быстро. Одни были в панике. Иуда целовал Христа, возможно, с улыбкой. Вы знаете, как он говорил? «Радуйся, рвунья». Кто-то начал вязать Иисуса Христа, и Христос молчит. Я думаю, это место, на котором была сосредоточена вся вселенная. Многочисленные воинства небесные, ангелы, серафимы, херувимы, архангелы и многие власти небесные смотрели на то, что происходит в Гефсиманском саду. Эти все небесные силы ожидали приказа. Что скажет Бог? Я думаю, что они все были наготове. С обнаженными, можно сказать, мечами духовной власти. Бог скажет слово, и его слуги, ангелы, мгновенно совершат суд над всеми нечестивцами. Бог молчит. Потому что молчит его сын, который уже сказал своему отцу: «Иду исполнить волю твою». Он молчит. Он сказал только слова: «Это я». Его связали. Исповели из Гефсиманского сада на двор первосвященника. Дорогие братья и сестры, за всем тем, что там происходило, стояла определенная власть. Теневая. Как сегодня стоит власть теневая за разрушением молитвенного дома. Мы только можем догадываться. И, похоже, люди, которые это делают, тоже понимают. И никто не может этой власти противостать. Но она существует реально. Ее мы не видим и, возможно, никогда не увидим, кто руководит разрушением молитвенного дома. Кто дал указ суду совершить это беззаконное дело для того, чтобы разрушить молитвенный дом? Мы не знаем. Хотя, возможно, она будет обнаружена. Бог все может сделать. Братья и сестры, какие власти стояли за тем, что осуществлялось видимым образом? Я читаю в этой же главе 56 стих. «Сие же все было, да сбудется писание пророков». А перед этим Иисус Христос сказал: «В тот час, сказал Иисус народу, как будто на разбойника вышли вы с мечами и колями взять меня, каждый день с вами сидел я, уча в храме, и вы не брали меня». Почему? «Да сбудется писание пророков». Братья и сестры, это первое. Да сбудется писание пророков. Они не могли взять Христа. Они очень хотели. Очень. У них не получалось. Потому что писание определило Христу умереть в Пасху. Он не умрет раньше. Его раньше не арестуют. И он воскреснет третий день по Писанию, и никакие силы не остановят его воскресение. Он выйдет с преисподней победителем. Братья и сестры, но Евангелист Лука еще дополнительно говорит о том, что произнес Христос в этот момент. Читаю из 24 главы, 53 стих. Христос раскрывает теневое руководство. «Ваше время и власть тьмы». Братья и сестры, наступает время для власти тьмы. Тьма есть тьма. И руководитель этой тьмы, он назван князем мира сего. Он назван князем тьмы. Руководил всем, что там происходит. У него есть свой штат работников. Это сыны противления, на которых грядет гнев Божий. У этого князя тьмы есть свой престол, откуда он управляет своими слугами духовного мира и физического. И Христос однажды сказал: «Вот идет князь мира сего». Ничего не нашел во Христе. Никак не подступить. Это он воспаляет круг людей. Это он дает настроение им. Это то руководство теневое, обнаруженное Господом Иисусом Христом. Ваше время. Поэтому и удобный случай. Братья и сестры, Христос отдался в эту власть. Она будет над ним издеваться так, как хочет. Как не издевалась ни над одним человеком. Это власть тьмы. Когда люди придут в себя, попав под влияние власти тьмы и бесов, они будут бить себя в грудь, когда увидят, что сделали. Но тогда у людей был как будто бы отнятый разум. Вы видели, как ломали молитвенный дом и били стекла? При открытой двери. У меня создалось впечатление, что люди потеряли разум. Дверь открыта, и мы ее не держим. Вот здесь парадная. К чему они на наших глазах подтащили лестницу и начали бить стекла? Они как будто потеряли рассудок. Братья и сестры, власть тьмы всегда делает колоссальные ошибки. И она обнаруживается. Но это люди. Ими управляли и вдохновляли. И они сами даже не знают, кто в конечном итоге. Они слушают своих начальников. Но за начальниками есть другие власти. Братья и сестры, то, что сегодня происходит с молитвенным домом, я ничему не удивляюсь. Есть власть тьмы, и она действует. Но я, знаете, что хочу сказать? Когда апостолы получили от Господа величайшее откровение о том промысле Божьем по спасению людей, а это осуществилось в момент воскресения нашего Господа Иисуса Христа, как проповедовал апостол Павел и писал в послании к римлянам. Он открылся Сыном Божиим по воскресенье. Это была величайшая тайна Бога воплощения. Пролитие крови за все народов, всеобщее прощение людей, благодать нашего Господа Иисуса Христа и создание церкви – это абсолютная тайна. Апостол Павел об этой тайне пишет в послании к Колоссянам, к Ефесянам, там все о тайне, которая стала открыта апостолом посредством воскресения Иисуса Христа. До этого, братья и сестры, они не понимали. И когда была открыта тайна, то смотрите, как проповедовал Петр, братья и сестры. И что он говорил после того, как их били всенародно, как их унижали, оскорбляли, угрожали. Они, придя к своим, молились. Давайте я прочитаю Деяния святых апостолов. Читаю 4 главу, 24 стих и ниже. Они же, выслушав единодушно, возвысили голос к Богу и сказали: «Владыка Божий, сотворивший небо и землю, море и все, что в них, Ты устами отца нашего Давида, раба твоего, сказал Духом Святым, что метутся язычники, и народы замышляют тщетное. Восстали цари земные, и князьи собрались вместе на Господа и на Христа Его. Ибо поистине собралось в городе сём на святого Сына Твоего, Иисуса, помазанного Тобою, Ирод и Понтий Пилат, с язычниками и народом израильским, чтобы сделать то, чему быть предопределила рука Твоя и совет Твой. Братья и сестры, за этими силами тьмы, за этим князем тьмы стоит Бог. Пальцем не пошевелят те, кто принадлежат силам тьмы, чтобы сделать что-нибудь против церкви. Пальцем не пошевелят. Братья и сестры, Бог определил. Вот здесь мы с вами прочитали. Они сделали только то, Ирод, большая власть, Понтий Пилат, большая власть, первосвященники, большая власть, только то, что предопределила рука твоя и совет твой. Братья и сестры, вот та власть мы была обнаружена. Она потерпела полнейшее поражение. Эти тексты Святого Писания, братья и сестры, настолько должны нас укреплять в вере, ничего не происходит без воли Божией, как мы уже слышали в наших проповедях, и что Он определил для нас. Нам не сделают больше зла, больше того, чем Бог допустит. Может Он допустить? Может. Иов был замечательный, богобоязненный человек. И Господь отдал его во власть тьмы и князя тьмы. Этот власть имущий, власть тьмы, сатана, он обезобразил его тело. Он лишил его всего, что имел Иов. Он умертвил всех его детей. Он побуждал друзей Иова обвинять Иова. И все ангелы смотрели на этот поединок. За деньги ли служит Иов Богу? И благочестив он только потому, что у него все хорошо? Нет. Братья и сестры, какие слова произнес Иов, когда был всего лишен? Он пал на землю и поклонился Богу. И прославил его. Братья и сестры, мы не знаем, какие планы Божии осуществляются. Я не знаю. Мы поступаем, как можем. Люди могут входить в такое состояние даже. Кто-то может в панике оказаться. Когда арестовывают, когда бьют, трудно сориентироваться. И наши сильно переживали здесь. Все может быть. Нам надо ободриться, братья и сестры. Ходить с поднятой головой, с открытыми глазами. Мы делаем правое дело, Божие дело. Мы власти света. Мы церковь Христова. И ей дана большая духовная власть. Я даже удивляюсь, как. Противостаньте дьяволу твердой верой и убежите от вас. Это власть. Нам дана власть побеждать себя, побеждать грех, побеждать свои эмоции, побеждать обиды, побеждать наших врагов в словах прощения и благословения. Мы же не один раз их благословили, братья и сестры. Не один раз. Еще раз благословим. Нет, не на злые дела. Мы благословим их, как учил нас благословлять своих врагов Иисус Христос. Может быть, это будет очень трудно делать. И, может быть, у нас не будет сердца ликовать от радости, что мы их благословляем. Нет. Но уста наши должны произнести благословение, не проклятие. Проклятие – это страшная вещь. Люди, которые тут это безумие делали, они не знают, какие могут быть последствия. Что Бог есть огонь поедающий. И Он наказывает за вину отцов до третьего и четвертого рода. Но ныне Бог прощает. Потому что за всех умер Христос. Он и их прощает, братья и сестры. Я не думаю, что Он будет их наказывать. Тем более, что мы их благословляем. Хотя Бог иногда это делает, чтобы остановить безумие людей. Поэтому, братья и сестры, нам не надо смущаться ни от чего, ни от каких обстоятельств жизни. Мы должны твердо стоять за дело Божие, любить дело Божие и любить врагов. Бог нас сегодня учит. Я вчера молился, я говорил: Господи, в этих обстоятельствах в первую очередь Ты учишь меня и учишь моих братьев. Ты учишь нас смирению, Ты учишь нас переносить обиды, оскорбления, учишь нас прощать, Ты учишь нас любить друг друга и снисходить друг к другу, и не обвинять друг друга, если мы что-то не так делаем в этой ревности. Ты нас учишь, и мы Твои ученики, и мы будем с радостью все это делать, переносить и учиться. И в этих обстоятельствах Бог делает что-то для этих людей. Мы не знаем, что. Братья и сестры, вы живете в Архангельске. Вы будете встречаться с нашими гонителями. Уже некоторые наши говорили, мы их встречаем на улицах. Мы должны их благословлять. Мы должны им желать доброго. А Бог за это нас благословит. Вот в этом наша сила. В этом наша победа. Поэтому, братья и сестры, не смущайтесь от того, что все происходит. Мне хотелось, чтобы у всех был дух бодрый, радость и мир в сердце. Если завтра придут представители власти и будут рушить молитвенный дом, у них уже будут законные права на разрушение того дома. У них будет проект на разрушение. Поэтому мы туда не будем заходить. Они эту территорию считают своей. Это Божья территория. Пускай. Поэтому я всех призываю к тому, чтобы мы спокойно заходили в молитвенный дом, не касались этих людей. Пускай рушат. Мы будем здесь молиться и их благословлять. Вот наша духовная позиция. И проводить дальнейшие собрания. Как восстанавливать молитвенный дом, как его ремонтировать, Бог нам поможет. И мы сделаем все, что надо. Благослови всех, Господь. Аминь.